Привет, меня зовут Алексей Булгаков. Это подкаст «Галерея», где вы услышите истории об искусстве, культуре и художниках, их работах и судьбах. На этот раз речь пойдет об американском художнике Джеймсе Розенквисте и о том, почему картина должна быть большая, цветастая и позитивная, как реклама. Автор текста Вадим Кругликов. Родился он в захолустье, в городе Гранд-Форкс, штат Северная Дакота, где сейчас-то чуть больше 50 тысяч жителей. Телефонный код всего-навсего плюс 1701. Почтовые индексы тоже скромные. 58201, 58203. Шел излет Великой депрессии. Денег в семье было мало, но мама Розенквист тянулась к искусству сама и тянула к нему сыночку. Говорят, первыми произведениями искусства, которые увидел будущий гигант мирового искусства, были черно-белые репродукции с картинами Жана Ле Пелетье. Других-то репродукций в Гранд-Форксе тогда не было. Но и они смогли разбудить воображение талантливого мальца, со временем выросшего в титана поп-арта, и вызвать в нем неудержимое желание творить. Мальчонке подарили бумагу, карандаши и стерку, и стал он ходить с ними в местную художественную школу, уже в Миннеаполисе, куда семья, взяв с собой репродукции Ле Пелетье, переехала от полной экзистенциальной тоски, субстанциональной безысходности, коварства акциденций и воли к власти. Но не удержались и там. Жестокая судьба гнала ее дальше. Бросив все, семья несчастных Розенквистов уехала в Калифорнию, где юному повесе, а в будущем одному из самых знаменитых художников 20 века, взбрендило в голову купить мотоцикл и податься на нем в ковбое. Горе-то какое! Буквально на коленях, в слезах, безутешная мать, потрясая осиротевшими бумагой, карандашом и стеркой, отговорила недоросля, чьи работы скоро войдут в сокровищницу американского искусства, не поддаваться этому первому в его жизни движению души, ибо оно благородно и, следовательно, глупо. И Розенквист взял себя в руки и поступил изучать искусство в университет Миннесоты. Что все это время делал папа Розенквист, я не знаю. В 1955 году, окончив университет, Розенквист переехал в Нью-Йорк и стал работать в рекламном агентстве. Он расписывал огромные рекламные панно, болтался в люльке на такой высоте, что даже перелетным птицам становилось страшно. Там, в Поднебесье, Розенквист вырабатывал свой язык. Параллельно он рисовал картинки, абстрактно-экспрессивные, как и было положено тогда в меру продвинутому начинающему американскому художнику. Но уже тусовался среди набирающих силу поп-артистов типа Джонса и Раушенберга. Там они рождали новые идеи, новое искусство. Кончилось все тем, что в 1961 году Розенквист бросил профессию и пошел в мастера поп-арта. Уже на следующий год его персоналка, чуть ли не первая его выставка, произвела полный фурор. Так началась мировая слава. Вот что значит слушать маму. Если коротко описать то, что делал Розенквист в своем искусстве, то получится что-то вроде «размещал объекты в определенном пространстве». Хотя, с другой стороны, какой-нибудь Леонардо да Винчи тоже этим занимался. Слишком коротко получилось. Попробую так. Он размещал вырванные из контекста, сюжетно не связанные друг с другом, объекты в условном пространстве. Тоже не канает. Слишком общо. Специфики розенквистового искусства не ощущается. По такое определение кучу художников 20 века подписать можно, будь они неладны. Придется длинно рассказывать. В общем, так. Розенквист писал свои картинки точно так же, как делал до этого рекламу. Тот же язык использовал, что, конечно, для поп-арта является совершенно нормальной практикой. Чем-то подобным в той или иной степени занимались, скажем, Ольденбург и Уорхол. Розенквист брал что-нибудь или брал кусок этого что-нибудь и по привычке увеличивал. И объекты у него крупные, и фрагменты объектов, и картинки тоже в метрах измеряются. Объекты, по сути, никакими кусочками реальности не являются. Напоминаю, что поп-арт к реализму отношения не имеет, хотя и довольно похож на него. Эти объекты, по сути, являются реди-мейдами, взятыми Розенквистом в рекламе и перенесенными в контекст живописи. Типичные рекламные клише, репрезентуемые типичным рекламным способом. Ну, там ракурс выигрышный, крупность, кадрирование фрагмента, яркие цвета, четкий силуэт. Чем там еще мастера этого жанра заставляют беспечную целевую аудиторию покупать то, что ей не нужно? Да он и сам это признает. Я использую афишное изображение таким, как оно есть, то есть в отрыве от натуры. Я пишу его именно как репродукцию других вещей. Я стремлюсь уйти от натуры как можно дальше. Картина, кстати, тут тоже ready-made. Поп-арт берет ее у традиционного искусства, все по-честному. Холст, масло и наполняет совершенно нетрадиционным содержанием, в данном случае квазирекламными. Так как купить изображенную на картинке шнягу, поп-арт никак не призывает. Теперь про взаимоотношения этих объектов. Происходят они чаще всего по принципу «великому принципу Лотреамона». Прекрасная есть неожиданная встреча зонтика и швейной машинки на операционном столе. То есть объекты сочетаются несочетаемым образом. Напоминаю, что у Попарта одна нога выросла из дадаизма, в котором этот принцип применялся вовсю и был призван проиллюстрировать тезис о том, что мир тотально абсурден и бессмыслен. В сюрреализме, скажем, у которого тоже одна нога растет из дадаизма, принцип Лотреамона применялся также обильно с целью высечь из сочетания несочетаемого искры ума непостигательных смыслов, являющихся агентами иной реальности. У Розенквиста это самое наличие разнородных объектов порождает не реальность, а представление о ней. Это представление о действительности, как о чем-то сильно напоминающем супермаркет, где есть все, в том числе и эти самые совершенно несочетаемые вещи. И пропущено это представление через сильный масс-медийный рекламный фильтр. Все-то там позитивно, радостно, жизнеутверждающе и изобильно. Кул сплошной. Поэтому и по живописи так гладко и пусто. Собственно говоря, работа Розенквиста – это коллаж впечатлений от реальности, полученный не из нее самой, а из СМИ и рекламы, ее описывающих. В этой второй реальности любой образ равен другому, и реклама спагетти не только соседствует с новостями о военных конфликтах, но не уступает им по своему медийному весу и, следовательно, по своей важности для человечества. Поэтому макароны на картинке занимают не меньше места, чем атомный гриб. Эта вторая реальность и есть царство предельной банальности. Изображенные объекты хорошо знакомы, давно примелькались, и, как я уже правильно написал, взяты из висящей на каждом шагу рекламы. Изображение тиражных, банальных предметов – это тоже наследие дадаизма, Дюшана, если конкретно. Он же готовые вещи не только целиком выставлял, он и изображал их, вроде мельницы для шоколада. Что тут нового, так это размеры. Большой размер вообще свойственен поп-арту. Это же идея монументализации банального. Ну там Ольденбург с прищепкой, Лихтенштейн с картинками из комиксов. Розенквист же, помимо этого, своими размерами иронически подтверждал качество своих работ. Ведь для обыденного сознания, которому как бы апеллировал Розенквист, большое значит хорошее, а картина – такой же товар, как и все остальное. Поэтому она должна быть большая, цветастая и позитивная, как та реклама, которую это сознание каждый день потребляет. Можно сказать, что работы Розенквиста были еще и рекламой самих себя, а тут уже и до концептуализма недалеко. Шарили пацаны, короче. Теперь о пространстве, в котором вся эта красота находится и которое я тут образовал условным. Конечно, в живописи всякое пространство условное, даже в иллюзионистической. Оно же двухмерное, а изображает из себя трехмерное. Тут же мы имеем дело с условным-условным пространством. Оно совершенно не имеет никаких качеств и существует только потому, что изображаемые объекты должны где-то находиться. Если их вынуть, пространство исчезнет, прям как у Сезанна. Опять же, как в рекламе. Если подняться на уровень обобщения символики, то можно сказать, что пространство Розенквиста – это жизнь в описываемом им ее консюмеристском варианте, который существует постольку, поскольку существуют наполняющие ее вещи. Правда, в работах более позднего, нежели героический период за пределами 60-70-х годов пространства приобретает свойства, которые позволяют назвать ее иностранным словом «space». Но в эти времена все творчество Розенквиста приобрело другие качества. Его объекты перестали быть частью мифа о счастье через потребление и обладание. Они стали символизировать разные другие вещи. Розенквист стал философствовать. Это та звезда, которая похищает и ведет тебя по определенному пути, крутит тобой и иногда затягивает к пустотам. Чувствуете? Впрочем, это нормально. Язык потерял свою новизну и радикальность. Художник постарел и помудрел. И ему теперь хочется этим языком, уже ставшим привычным и принятым, поговорить о субстанциональных вещах. С вами был подкаст «Галерея». Слушайте нас на сайте Идиндекс и на всех популярных площадках. В iTunes, SoundCloud, в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Google Podcasts или Трез. До новых встреч!